Доброе утро, дорогие друзья. Соловьев Лайф на Ютьюбе. Выходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Телеграм-канал Соловьев. Сейчас у нас есть возможность услышать и увидеть замечательного человека, который, к счастью, наслаждается отпуском. Крым, как я понимаю, за вами, дорогой друг. У нас на связи Дмитрий Истафьев, профессор, смотрит в мир телеграм-канал. Очень красивый вид у вас за спиной.
За спиной у меня такой садик при отеле. Смотрю я на Гизлевские ворота в центре блистательной Евпатории солнечного города, одного из старейших городов Российской Федерации. И, в общем, честно говоря, наслаждаюсь некоторой толикой покоя и возможности позагорать. Это правда. Очень хорошо. Вот.
Не отвлекают события, которые происходят вокруг, не заставляют мозг в привычном режиме включаться? Говорит ли мозг организму: нет-нет-нет, организм, ты-то отдыхай, а я буду выполнять свою традиционную аналитическую функцию?
Нет, это не отключиться полностью невозможно. Все-таки информационное, значит, общество, оно давлеет над организмом. Это и хорошо, и плохо. Конечно, это невозможно полностью отключиться, особенно с учетом интенсивности событий. Вот. Но если позволите, скажу тут пару замечаний по поводу вот того, что я наблюдаю и в Крыму, и перед отъездом в Крым. Не касающиеся международных событий. Вот я вот в Евпатории, может быть, кто-то из начальства нас слышит, там есть центральная набережная, набережная имени Валентины Терешковой. Вот ее год назад начали делать, и вот она до сих пор, это большая, очень потенциально красивая набережная, вообще ее начали делать при Леонидовиче Брежневе, но потом он умер, и ее делать перестали. Ну, как у нас очень часто бывает. Вот она закрыта огромным забором, за которым ничего не происходит. И, конечно, я хотел бы сказать, от кого это зависит. Понятно, что была пандемия, понятно, что все были на самоизоляции, хотя в городе слухи по этому поводу разные ходят. Все-таки не может такая жемчужина, как Евпатория, быть без центральной набережной. Поэтому, если от кого-то это зависит, конечно, нужно приложить определенные усилия для того, чтобы это смотрелось, и действительно смотрелось хорошо. И я даже сейчас употреблю такой термин «недешево». А второй момент, которым я уехал в Крым, и который вот здесь меня догоняет постоянно, в том числе и по тем сообщениям, которые у нас идут по разного рода информационным каналам. Вот вы знаете, у нас нарастает разрыв между качеством государственного управления на федеральном уровне или на региональном. Ведь нам очень часто пеняли раньше, что у нас на федеральном уровне все плохо, а вот на региональном у нас там люди понимают, чего и как. Вот по Крыму очень видно, какой проект делается федералами, какой проект делается региональным руководством. И, к сожалению, вот этот разрыв, и это не только в Крыму, а Хабаровск, вот последние цифры, например, по долговой нагрузке при великом губернаторе Фургале. Это же, в общем, очень такие опасные цифры о росте нагрузки. При этом я совершенно правильно все пишут, что человек, который приходил на должность губернатора с лозунгом «сократим долговую нагрузку». Это же общероссийское явление, исключения из него есть. Но их не так много. И вот мне кажется, что вот это вот одна из главных проблем нашего, с позволения сказать, федерализма. Вот этот разрыв качества управления. Мне кажется, что это вещь, которую я должен был сказать. И сказал, теперь можно и про всякие международные дела поговорить.
О чем считаете нужно?
То, что происходит. Мне не очень нравится то, что происходит вокруг нас. Мне кажется, что мы должны очень четко понять, что вокруг нас нагнетается и управляемо нагнетается обстановка. Это и Беларусь, это и ситуация на Украине. Я ожидаю, что там будет очень серьезное обострение. А самое главное, что у меня сформировалась, ну, на 200% уверенность, что осенью мы столкнемся с очень серьезным обострением в Прикаспии. Уже первый звоночек был. Эта ситуация явно спровоцированная, явно сконструированная в армяно-азербайджанском конфликте. Но это только цветочки. И мы должны быть очень хорошо к осени. Понятно, что отдохнуть надо. И я сам, и организм моему мозгу, честно скажу, периодически говорит: «Отключись». Это правда, но мы к осени должны выйти с очень высокой степенью мобилизованности. С этой точки зрения я не могу не сказать, что я с очень большой надеждой, и даже, может быть, обвините меня, что с завышенными, я отношусь к поездке премьер-министра Мишутина по Дальнему Востоку. Мне кажется, это очень важная поездка, очень своевременная. Вы знаете, я против прижизненной канонизации федеральных чиновников списка А, находящихся на должности, но мне кажется, что Михаил Владимирович — это именно тот человек, который сможет, по крайней мере, навести минимальный порядок в ситуации по Дальнему Востоку, распутывать там эти узлы. Он человек упертый, это видно. Он человек тщательный. Вот. Мне кажется, едет он на Дальний Восток очень вовремя. И последняя вещь, вот такая в завязке, которую я хотел бы сказать, что, конечно, вот в этот разрыв федерального и регионального, качества федерального и регионального управления преодолеть без ускоренной цифровизации систем управления невозможно. Что бы нам ни говорили наши с вами, в том числе и друзья, по поводу чипирований и так далее и тому подобное. Потому что вот цифровизация в сфере государственного управления — это вещь, которая назрела, перезрела, и вот здесь отставать нельзя. Здесь действительно нужен рывок. Доклад закончил.
Кстати, надо отметить, что у нас в 9 утра будет возможность пообщаться с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Так что не пропустите, заодно узнаем, как у него ощущение, что удалось за первые несколько недель работы.
А я хочу, кстати, добрые слова в его адрес сказать, потому что вот сколько гадостей в его адрес было сказано. А я вам скажу, я не чужд политтехнологиям там, и так далее и тому подобное. Я и говорил, и еще раз повторю, он действует практически безошибочно. Он ни разу не подставился. Все его выступления более чем разумны. И, кстати говоря, на мой взгляд, это уже начнет давать результат в самое ближайшее время. Вот, поэтому вот мы очень любим кидаться обвинениями в адрес людей, особенно с которыми лично не знакомы и логику которых не всегда понимаем. И такие, знаете, вот все-таки вот современное информационное общество рождает вот такую безответственность. Причем она ведь во всем. Но вот я сейчас смотрю, извините, отойду от тем своих политических. Вот я сейчас смотрю, так, на вот этот процесс над Михаилом Ефремовым. Вы меня извините, но это же безответственность на безответственности. Безответственностью погоняет и считает, что так и надо. Вот это информационное общество, где, как нам кажется, можно сказать все, что угодно, потом от этого всего, что угодно, отказаться, и как с гуся вода, это чудовищно. С этим нельзя дальше развиваться. Да? Мы наблюдаем вот эту же абсолютно информационную безответственность у нашего большого, так сказать, крупного политика. Правда, диплом так и не обнаружен о высшем образовании. Я имею в виду гражданина Навального, ранее судимого, кстати.
Неоднократно.
Да? То же самое, вот это вот безответственность. Неоднократно, точно совершенно. Но то же самое мы у наших, например, белорусских соседей наблюдаем. Но это же вещи одного порядка. Вот эта вот легкость общения рождает абсолютную безответственность. Я вот как человек, занимающийся информацией, вот честно, я с ужасом смотрю на нарастание вот этой безответственности. И честно, у меня даже рецепта нет. Я не знаю, что делать. Пересадка мозга еще не осуществлена на практике. Ну так же нельзя. Сегодня сказал одно, завтра другое, да? Когда-то услышал фразу про 38 снайперов, значит, перелицевал. Ну, это вообще, ну что это такое? Никого нельзя напугать фразой, сказанной в информационное пространство. Если какие-то выгоревшие внутренние политики думают, что если он набросает всякой ерунды в информационное пространство, он кого-то напугает и добьется хоть каких-то политических целей, значит, он глупец. Вот. Извините, я вспылил.
Да нет. Я бы сказал, для вас вы еще были мягки. А к чему это все приведет? Мне кажется, что нам надо вообще переосмыслить наше представление о внешней политике. Мы почему-то все пытаемся держаться за какие-то союзнические представления. При этом американцы действуют по-другому, китайцы действуют по-другому. А мы находимся... Вот в одно и то же слово мы вкладываем уже совершенно другие смыслы. То есть мы пытаемся смыслами 19 и середины 20 века оперировать в веке 21-м, а это не работает.
Ну, я, во-первых, для начала скажу, что переход от братских отношений к партнерству, это по сравнению с тем, что у нас было, это уже шаг вперед. Второе. Союзнических отношений в прежнем смысле, в прежнем понимании, вообще нет. На сегодняшний день ни один из тех институтов, извините за нецензурное слово в эфире, за слово институт, да, вот, ни одна из тех организаций, которые существовали в 80-е и 90-е годы, на сегодняшний день работающей признана не может быть, да? Ну нет, даже НАТО. Ну что, НАТО сейчас дееспособная структура? Да это смешно. Так? Европейский союз дееспособная структура? Да они маски поделить не могут. А сейчас деньги будут делить, и это вообще будет феерия полная. Это я вам совершенно гарантирую. А мы начинаем, ну а вот давайте там создадим еще что-то, Да? При этом конкретные проблемы... не решаются. Наша задача, и еще, я хотел бы сказать, что мне очень нравится поведение нашего высшего руководства, вот просто аплодирую, даже уже немысленно, аплодирую открыто. Мне нравится поведение нашего руководства в ситуации с Белоруссией. Я вообще выступаю за то, что нам на некоторое время нужно иметь молчаливую государственность. Когда мы молчим, а потом хлоп, и что-то происходит, и что-то мы делаем. Вот мы когда говорим, говорим, что мы сейчас там вот все, вот у нас получается ерунда полная. Как только мы молчим, замолчали, и потом что-то сделали, у нас после этого ресурс доверия к нам как к государству и опасения нас как государства на 2-3 года обеспечен. Да? А когда мы начинаем на каждом углу там какие-то громкие заявления выдавать, ну что, ну еще что скажем. Вот. Но вот примерно вот такая картина. Да, не-не, вот все-таки вот организм говорит, отключайся мозгу, а мозг говорит, не отключайся. Я даже тут статью начал писать.
Интересно.
Одну. Вот. Ну, там, вот, собственно говоря, про вот это молчаливое государство. Собственно, смысл заключается в том, что на ближайшие 5-7 лет для нас смыкаются задачи внутреннего развития и внешней политики. Наше внутреннее развитие, особенно по ключевым направлениям. Вот здесь у меня расхождение с нашим с руководством. Я считаю, что главное это не столько чисто восточное направление, сколько юго-восточное. Но это мои тараканы. Эти тараканы уже ползают у меня в мозгу лет 25. Пусть дальше ползают, они мне жить не мешают. Но смысл заключается в том, что внутреннее развитие, создание инфраструктуры, создание возможностей усиления, например, присутствия социальной связности, они становятся тождественны или почти тождественны усилению влияния на внешних площадках. Чистой внешней политики, боюсь, не будет. Вот, кстати говоря, то, с чем столкнулся Трамп. Чистая внешняя политика даже для Соединенных Штатов. А это все-таки очень мощное государство, сильное. В какой-то мере можно сказать, что могучее. так, там, с этими с авианосными группами. Но возможности чисто внешней политики выгорают. И все будет зависеть, продвижение американской внешней политики, от того, насколько Трамп сможет консолидировать или Трамп, или, как говорилось, 17 дней весны, или его светлый образ, там, помните, да, или кто-то там еще сможет консолидировать внутреннюю структуру, сможет построить ту самую новую Великую Америку. Потому что если он ее не построит, ну какая внешняя политика у страны, которая находится в абсолютно разобранном состоянии, потому что даже когда был Уотергейт, когда был расстрел студентов, если не ошибаюсь, Кентский университет, это был в Огайо, когда были все эти расовые волнения, Америка не находилась в таком разобранном состоянии. Но 32%, да, я все понимаю, что там фактически ВВП был фиктивный и много лет. Но 32%,
а когда я об этом говорил, как надо мной издевались, я когда говорил, что...
Это я присутствовал при том, как над вами издевались. Я у вас в эфире был, и вам там гадости в ленте писали про американский ВВП. Но это же фикция.
Ой. Вот что меня сильно заинтересовало, Дмитрий, вот мы с вами часто беседуем, и я скажу прямо, я очень ценю возможность прямого общения. Обратите внимание, что наступил какой-то момент, мне кажется, истины в наших отношениях с ближним зарубежьем. Потому что они долгое время были построены на комплексе вины России. Когда Россия должна была все время платить за любовь и уговаривать. И говорить: нет, ну что вы, а вот вам еще чуть-чуть. Такое псевдоукраинская система отношений. Ну как была с Украиной в 90-е. А мы вам зато газ подешевле. А мы вам это. А нам говорили: нет, вы хотите нашей любви? Платите за нее. Нет, мы же братья, поэтому корми нас. Нет, мы же это, поэтому открой для нас границу. Сделай нам то, сделай все. А нам, по-моему, надо переходить в позицию, да, жесткого прагматизма, как у американцев. То есть хватит торговаться.
Да. Да. Цивилизованный развод Советского Союза закончился в середине нулевых. После этого все предложения, я подчеркну, все, что делались и в рамках СНГ, и в рамках Евразийского Союза, и в рамках Союзного государства России и Белоруссии, о интеграции промышленности в реальном секторе, были отвергнуты. Все до единого. У меня как-то была таблица проектов, да, они, которые заявлялись, и они практически все, за крайне редким исключением, были отвергнуты. У нас получается почему-то работать с Азербайджаном, который не является членом ЕАЭС. У нас получается работать с Вьетнамом. У нас получается работать с Египтом, но с ближним зарубежьем у нас патологически не получается работать. Почему? Потому что эти элиты, они относятся к своим странам как к трофею, а России как к донору. И они наполняют свои трофеи российскими ресурсами, российскими деньгами и российскими возможностями. Какая главная проблема в Евразийском экономическом союзе? Экономическое развитие? Нет. Промышленная интеграция? Нет. Защита финансов? Вот сейчас все финансовый рынок, понятно, что он дышит на ладан, глобальный финансовый рынок. Что думаете, это там кого-то волнует? Никого. Главное — это открытие на супер льготных условиях российского рынка. Куда пойдут товары очень не всегда хорошего качества. Очень не всегда. И, кстати говоря, хочу вам сказать, что по поводу наших замечательных белорусских соседей, что качество белорусских товаров, которые экспортировалось к нам, поступательно снижалось, и об этом все прекрасно знают. Да? Вот. Это никого развитие не интересует. Интересует высасывание из России максимального объема различных ресурсов, различных год. Это надо заканчивать. И не надо держаться за эти аббревиатуры. В конечном счете, зона свободной торговли нужна нашим соседям гораздо больше, чем нам. А нам надо осваивать нашу страну и наш внутренний рынок.
Абсолютно.
Кстати говоря,
верно.
Вот то, о чем говорил и президент, в январе, это то, о чем неоднократно говорил премьер-министр Мишустин. Вот наши приоритеты. А оккультуривать систему экономических институтов наших соседей может только в том случае, если они сами этого хотят. Но они же этого не хотят. Ну и не надо. Ну что, мы должны за ними бегать, что ли?
Это очень правильно. Мне нравится такие этот пироги. Подход. Дмитрий, как я понимаю, вы сейчас пойдете наконец купаться. Мы показываем как раз сейчас пляжи Евпатории. И завтрак прекрасен. Приятного аппетита. Вы слышали замечательного Дмитрия Евстафьева. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Профессор смотрит в мир. А также, конечно, спасибо за то, что смотрите Соловьев Лайв на Ютьюбе. Напоминаю, у нас в 9 утра интервью с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, а через несколько минут, сразу после новостей, у нас великий Евгений Иванович Сатановский, АК Армагеддоныч, и на его телеграм-канал подписываться надо всем обязательно. Спасибо за то, что смотрите на Ютьюбе, большое такое человеческое, и слушайте Вести ФМ, полный контакт. Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Армагеддоныч, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Выходите, смотрите, ставьте лайки. Всегда интересно беседовать с мудрейшим человеком. Евгений Янович еще и большой писатель. И, к счастью, сейчас в этом могут убедиться многие, которые читают потрясающие тексты, которые Евгений Янович публикует у себя сначала в телеграм-канале, а потом собирает это в книги, дописывает и издает. И, конечно, я прям с наслаждением воспринимаю это творчество Евгения Яновича, потому что потрясающий стиль умного, тонкого, образованного человека. Я бы сказал, это такой замес из Пришвина, Паустовского и Чехова наших дней с вкраплением Бунина. Евгений Янович, слушаю тебя, дорогой.
Да, большой писатель, почти 120 килограмм, действительно. Иногда, конечно, очень хочется с вкраплением тяжелого мата.
Это тогда будет либо Венечка Ерофеев, либо Юс Олешковский.
Да, это, скорее всего, будет состав Института Сталинплава 1975 года приема. Потому что некоторые из выражений, они же оттуда, что называется, нынешние, они словов таких не знают. Мы-то этим языком разговаривали, а они там пытаются эмоции выражать. Но если говорить серьезно, смотри, можно говорить о чем угодно, но есть несколько направлений мысли, возникающих после взрыва в Бейруте. И они действительно всерьез. Во-первых, если ты копаешь историческое, я не знаю, говорили об этом у тебя или нет, но хозяин-то этого груза, который взлетел, почти 3000 тонн нитратов, хабаровский бизнесмен.
Да, проживающий на Кипре, да.
Правильно, из тех самых старых добрых времен. Причем сейчас в интернете много есть воспоминаний о том, как это все бросалось, невесть. Почему? Любопытно, потому что нитки ведут в те самые времена, когда. И вот здесь раскручивать, не перераскручивать, что называется. Много интересного в нашей стране было и в 90-е, и в 2000-е. Если сейчас эти ниточки тянуть, такая любопытная сетка получится. Эффективных менеджеров, бизнесменов. Кто-то ушел в политику, кто-то не ушел. Это во-первых. Во-вторых, первым делом отметился наш добрый знакомый, глава организации Хизбалла, шейх Насралла, который обещал, несмотря на то, что Израиль к взрыву никакого отношения не имеет, Хайфу на воздух поднять. Потому что, во-первых, там есть мячная селитра, во-вторых, нитрат аммония, там, что ж там не взорвать, во-вторых, потому что нефтеперерабатывающие мощности, и, видимо, шейх сильно вдохновился ситуацией со взрывом в порте Бейрута, потому что рядом Хайфа, она тоже порт. Ракеты во вторую Ливанскую войну туда, правда, летели, но ничего на воздух не подняли, когда Господь Бог устает от идиотизма своего избранного народа, но он, как известно, совершает маленькое чудо. Поэтому, что называется, промахнулись. Если бы не промахнулись, ну, Хайф-то побольше Бейрута, в разы. Один из крупнейших портов Средиземного моря и Леванта в целом. Там бы мало не показалось. Там такая бомба. Вот это уже по масштабам вполне себе был бы приличный атомный взрыв. И, ну, Хизбалла давно на эту тему что-то говорил. В Израиле очень напряглись. И если в Израиле очень напряглись, то, ты знаешь, такие вещи кончаются для организаторов процессов обычно плоховато. Потому что вот Израиль сейчас отказался от военной операции, которая должна была проходить в Ливане против Хизбаллы после неудачной попытки теракта. Реально, учитывая ситуацию с Бейрутом, ну, Израиль решил не напрягать и оставить несчастных ливанцев в покое. Хорошо, ладно, прошел теракт, отвечать не будем. Достаточно того, что ликвидировали организаторов теракта. Более того, предложили гуманитарную помощь. В ответ заявление о том, что Хайфу поднимут на воздух. Интересно. Сейчас, на самом деле, есть на эту тему некоторая почти теория заговора, что, ну, то ли, вот чего взорвались нитраты-то в порту, то ли там был пожар или короткое замыкание на складе фейерверков, то ли, как сейчас в Израиле некоторые военные аналитики говорят, это могла быть производственная авария на ракетных складах Хизбаллы, которые там среди всех прочих ангаров находились. И вот этого не знает никто. Причем именно производственная авария, что называется, человеческий фактор, а не спецоперация того же самого Израиля. Тут они честно говорят, что все прошляпили. Но, учитывая то, что иранцы, стоящие за Хизбаллой, сейчас в разгаре такой необъявленной войны против Израиля идет, да, де-факто спецслужбистская, а с иранской стороны еще террористическая, ирано-израильская война. Я не могу сказать, чтобы Иран в этой войне выигрывал. У иранцев при этом и так очень напряженная ситуация. У них, вообще-то говоря, и с коронавирусом полный швах. И с американцами очень плохо. И дико напряглись американцы на тему китайско-иранского соглашения, которое, если его парламент иранским или Меджлис ратифицирует, ну, на 25 лет дает Ирану 400 миллиардов долларов, а китайцам все мыслимые привилегии по иранской инфраструктуре, нефтянке и газовому сектору. И Трампу это, ой, как сильно по барабану. Вообще-то не может, и он в предвыборный период такие вещи пропускать. Он против войн на Ближнем Востоке, но мы же знаем Трампа. Он против всего на свете, но при этом завтра у него поменяется настроение. Смотри, в Израиле тоже очень плохо у Нетаньяху. Сейчас вот-вот четвертые выборы будут. Со всех сторон, ну, просто фитили горят. И вот тут вылезает шейх Насралла и делает интересное заявление о том, что он Хайфу превратит в пепелище. Ну, что-то вспоминается мне последний сезон «Игры престолов», который, конечно, ничего хорошего из собой не представлял, но как там Вестерос драконы в пустое место, засыпанное пеплом, превратили, было очень показательно.
Какой-то, мы... какой-то у нас продвинутый. Смотришь сериалы? Молодец.
Ну, понимаешь, последний сезон не смотрел, потому что испоганили Джорджу Мартину всю малину. А теперь, понятно, он еще и политнекорректен, судя по всему, как и Роулинг. Его фанаты забанили, у него там с трансгендерами что-то все плохо. И он путает имена африканских фантастов, которые ему на последней церемонии в фан-клубе Хьюго выдвинули. Поэтому, ну, пихнули в сценаристы каких-то голливудских политкорректных болванов. Что теперь поделать? А фантастику я просто люблю. Знаешь, всегда любил. С детства, со Стругацких. Ну, что ж я теперь могу поделать, если реализуется все самое поганое, что в этой фантастике было? Реализуется? Реализуется. Как там в Арканаре? Когда в стране торжествует серость, к власти приходит черный. Оглядываешься, да ё-малина, вот оно все и есть. Везде, причем в Штатах, которые, казалось бы, оплот консерватизма. Ну да, а кто приходит там к власти? Ну это только с Муаммаром Каддафи сравнить. И с его «Зеленой книгой», где тоже было «Миром будут править черные». Потрясающие произведения искусства и литературы в различных жанрах воплощаются в нашу жизнь. Короче говоря, мы можем оказаться внезапно втянуты в огромную драку, которая плохо кончится. При этом, ну, если она начнется, не дай бог, но если она начнется, Трамп-то в это точно вмешается на стороне Израиля. Можно подумать, что Буш хотел вообще воевать на Ближнем Востоке. Буш хотел сидеть у себя, заниматься внутренней политикой и экономикой. Он Клинтона, когда к власти шел, всячески пинал за активизм его, в том числе балканский. И чем кончилось? 11 сентября, опаньки, американцы уже и в Афганистане, и в Ираке. Вот только что Трамп сказал, что самое главное, чуть ли не за всю историю, ошибка Америки, что они влезли в драку на Ближнем Востоке. А если сейчас что-то грохнется, я боюсь, ему тоже придется. А с учетом того, что Иран повязан намертво с Китаем, а Китай его главная цель, ну, слушай, ему объяснят, что так надо. Ты отметил, что... Но ведь единственный, кто сказал про то, что это была атака, правда, не сказал чья.
Сказал Трамп.
В Бейруте. Это Трамп. Правда, сослался на генералов. Я тут вчера с Кедми в эфире обсуждал, ну, я же, конечно, ко многому в этой жизни привык. Он Америку давно знает, но если американские генералы сказали Трампу на самом деле, что это была атака, неважно чья, ну, может, марсиан, то, значит, они тоже с ума сошли. Вот Кедми рекомендует разговаривать с американцами как с психически ненормальными людьми.
Ну, я думаю, это заблуждение.
Их, не спорить.
Но смотри, это невозможно. Ты же читал то, что Помпео заявил о том, что российская пропаганда, экосистема российской пропаганды, и выделил 10 миллионов долларов на, там, 10 миллионов или еще больше, на то, чтобы доказать, что это есть. Это вообще гениально. То есть они сначала публикуют доклады, а потом выдают деньги, чтобы эти доклады доказать. И ты это называешь...
Нормально.
Да, и ты это называешь сумасшедшим? Да ты что? Очень неосторожно на эту тему написал Дмитрий Киселев. Дмитрий, за 10 миллионов долларов, Дмитрий Константинович пишет, Помпео завалит фейками о вмешательстве в выборы в США. Ставит себя в заведомо дурацкое положение. Не рассчитывает на будущее, как-то пораженчески. Покупатель фейков. Нет. Это просто еще один способ выделить 10 миллионов долларов нашим так называемым оппозиционерам.
Ну, во-первых, бабло побеждает зло, старая формула Березовского. Во-вторых, деньги не пахнут, а если и пахнут, то какая разница, если они в твоих руках? В-третьих, у нас половина, на самом деле, наших политологов, и даже не за 10 миллионов, а дешевле, тебе напишет любое количество бумаг. Более того, цитадель нашего отечественного реформирования образования, Высшая школа экономики, на своей кафедре политологии сделает это даже бесплатно, базируясь на студенческих рефератах. Я не говорю, что бесплатно будут работать преподаватели или руководство, но студенты точно с огромным удовольствием. Ребята умные, талантливые, яркие, задай тему, нафигачат все что угодно, тоже мне проблема. Как мы знаем, это многократно, наблюдая процессы на протяжении многих лет. И в этом плане, да хоть на эхо Москвы дай, господи. Что тебе, не напишет? Напишет, расскажут. Ладно, у нас есть проблема. При этом большая проблема. Потому что мы-то от этого в стороне точно не останемся. У нас в Сирии ВКС, вообще-то говоря.
О, да.
Ты отметил, что Трамп же не сказал, чья атака. И вообще это может быть атака. Двоеточие. Китая, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы. Ну, ГРУ, Петров и Баширов. Почему нет? Очень интересная тема. Ты выставляешь некоторые рамочки. В эти рамочки можно, в принципе, поместить кого угодно или что угодно. Да хоть демократы. Байден взорвал порт в Бейруте. Почему нет? Ой, по заказу Ирана. И в этом плане я от американской политической ситуации могу ждать чего угодно. Другое дело. Ну, что в таких ситуациях надо делать? Номер один. Убирать из порта Хайфа все взрывающееся. Вот эти все мощности, нефтеперегонки, а все связанное с удобрением, об этом говорят, ну, уже лет 20. Ну, лет 20 назад, ну, ракет таких не было, которые туда долетали. А появились и долетали. И на сегодняшний момент их все больше и больше, и ситуация все хуже и хуже. И в этом плане, ну, в принципе, существует проект того, как это делать. 5 лет на выводы из порта всего, чего надо вывести, 5 лет на рекультивацию территории. Вопрос, кто этим будет заниматься, это денег стоит, это вопрос интересный. Во-вторых, крупные города, и далеко не только портовые, а просто... Вот всякие мегаполисы, особенно столицы, ну, Бейрут же столица. Но они не должны иметь на своей территории возможность устроить им маленький локальный Чернобыль, даже не ядерный. И об этом сейчас говорят все. Напоминаю, если кто забыл, любимый мной до смерти московский НПЗ, это единственный НПЗ, такой мощности, располагающейся в столице государства. И при этом все заводы у нас, какие только можно, снесли и застроили. А НПЗ, это Газпромнефть, его лучше не трогать. И он и стоит. Там были выбросы, там были утечки, там были дикие экологические скандалы. Собянин все, что можно... И вообще, действительно, все, что можно, видимо, на эту тему сделал. Туда поставили оборудование по контролю над всеми утечками, и жителям оно даже доступно. Это факт. Но если что-то произойдет, прости, пожалуйста. Вот кто будет виноват? Я себе представляю идею вот сейчас, особенно после Бейрута, поставить... такого рода мощности в центре Парижа, Вашингтона, Лондона, ну или Нью-Йорка с Санкт-Петербургом. Не, я не против, особенно в Вашингтоне. Но я боюсь, там никто с этим не согласится. И Бейрут это просто такая, ну, это указалочка того, что не надо бы такого рода бомбу замедленного действия в городе иметь.
Я вообще не понимаю, как можно было столько лет хранить боеприпасы, ну, не боеприпасы, так скажем, хранить то, что они хранили в таком состоянии, без всякого контроля. Это просто чудовищно. То есть никаких инструкций, никакого понимания.
Ты имеешь в виду Бейрут?
Ну, конечно.
Араб. Ну, прекрати, арабы. Ну, арабы, ребята, это ж не специально, слушай. Они же не специально взяли и действительно в порту столицы, причем Бейрут-то город не такой большой. Потому что полгорода на самом деле достала взрывная волна. Ладно, там погибло теперь, понятно, 100 с лишним человек, несколько тысяч раненых, даже нашему посольству досталось. И у нас там тоже есть раненый человек, потому что когда у тебя стекла вылетают, это вообще самое опасное. с точки конечно. Зрения нанесения ранений по кровотоку. Больницы ни черта ни с чем не справляются, раненых уже никто не принимает, потому что некуда их принимать. Это просто катастрофа. Им стараются помочь наши МЧСники, отметились, как всегда, совершенно замечательно. Европейцы, я тебе говорю, Израиль говорит, что он помощь выдаст, только через посредников, потому что, конечно, напрямую не дадут. Ну, действительно, катастрофа, не вяжет так, люди живые. Раздолбай. И это раздолбайство, еще раз, оно должно быть уроком для всех, и в первую очередь для нас, потому что, ну, мы, в общем-то, по раздолбайству уж тоже не последние на планете. Согласись.
Это точно.
Ну, мы тоже в этом плане арабы, только приполярные.
Слушай, я сейчас хочу показать людям. Вот мне прислали, такое сейчас распространяется в сети. Посмотрите. Rewards for Justice. Русские. США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства выбора США. Если вы обладаете информацией в операциях, нацеленных на выборы, можете претендовать на награду до 10 миллионов долларов. И следующее. Тоже посмотрите, забавное. Вознаграждение до 10 миллионов долларов. Election reward. Telegram, значит, указан, WhatsApp указан в Америке. Программа Госдепа США, US Department of State. Rewards for Justice.
А? Слушай,
может, это, ну, конечно, знаю, фейки, но тогда довольно делать. Забавно.
Да я знаю, что надо делать. Слушай, давай на самом деле выиграем это дело. И деньги сдадим в ГРУ ребятам. А то там Силуанов оборонщиком и армии, да, и на
госпитале зажимает. И выяснится, что главным распространителем фейков является «Эхо Москвы», «Радио Свобода», да, «Настоящее время», «МБХ Медиа» и все прочее. И ясно, что вмешивались выборы в большом количестве украинской стороны, что доказывают приведенные переговоры между там всеми, кому угодно. Ну да.
Слушай, на самом деле Нэнси Пелоси уже заявила, что в осенние выборы 2020 года Россия вмешивается.
Да, слушай, а представляешь, вот правильно пишет, вот Лексус Пранкер мне пишет, а если бы наш МИД делал гражданам США такую же рассылку, заложите американцы за деньги, что вмешиваетесь в наши выборы, какая была бы реакция? Вот, например, у нас там гражданочка из настоящего времени пыталась же устроить провокацию в Хабаровске, давая команды трижды судимому шерстяному гражданину Фредди, что и как ему делать, и ничего.
Слушай, а может, Вован и Лексус займутся этим?
Они могут. Ребята талантливые.
Ну, почему уже нет? Отличная тема. Если уже они про Лимпопо и злого агента России Айболита, который сверг проамериканского Бармалея, напрягли американских конгрессменов, и те всерьез на эту тему помощь обещали. Чего ж ребятам-то не повеселиться? Согласись?
Согласен. Мы сейчас должны, к сожалению, прерваться. Все, кто скучает по Евгению Яновичу, немедленно читайте его телеграм-канал. Телеграм-канал Армагеддоныч. Сейчас небольшая пауза. А потом, напоминаю, у нас интервью с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Владимировичем Дегтяревым.